Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. Этот выпуск – последний перед летними каникулами. И в нем, как всегда традиционно для Радио «Вера», мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Для чего нужна семья, и всегда ли мы правильно понимаем ее назначение? Что делать, если у мужа и жены накопилось друг на друга раздражение? Как понимать слова Христа в Евангелии «Не заботьтесь, что вам есть, что пить и во что одеться»? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На этой неделе было сразу два праздника, которые так или иначе наводят на размышления о семье и о целях, зачем мы семьи создаем. Самое распространенное, пожалуй, мнение, чтобы в законном браке рождались дети. Однако вот день рождения Иоанна Крестителя, 7 июля. Мы знаем, как долго его родители были бездетными. А потом Господь наградил их таким ребенком, что сам Христос сказал о нем: «Он величайший из всех рожденных на земле». Очень может быть, что к моменту его появления на свет и сами его родители уже были максимально близки к святости. Хотя в иудейском обществе, как мы знаем, так не считали. Ну а 8 июля, сразу за днем рождения Иоанна Крестителя, день памяти святых Петра и Февронии Муромских, день семьи, любви и верности. Мало что нам известно об этих людях сверх того, что изложено в сказании о них средневекового автора Ермолая Эразма. Это сказание не исторический документ, а художественная литература скорее. И, тем не менее, представления об идеале и святости в таких источниках вполне достоверно отражены. И что же мы там видим? В сказании о Петре и Февронии ничего не говорится об их детях. Это не значит, что детей у них не было, они вполне могли быть. Но это значит, что для автора, который передает суть их жизни и описывает путь к святости, наличие или отсутствие детей – не такой уж существенный фактор. Почему это так? И про что тогда христианская семья? На связи с нами священник Дмитрий Полищук, председатель отдела по издательской деятельности и связям со СМИ Московской митрополии, отец пятерых детей. Отец Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер. Как вы все, дорогие наши радиослушатели, знаете, что брак был создан еще в раю и благословлен Богом, и деторождение тоже благословлено Богом. И это единственное таинство, которое в неповрежденном виде сохранилось до наших дней. Что я имею в виду неповрежденный вид? Конечно, после грехопадения все изменилось. Но тот идеал, который Бог дал еще до грехопадения, он сохраняется, по крайней мере, в церкви. Он восстановлен Христом. И да, действительно, когда Бог привел Еву к Адаму, он сразу в нее, как бы мы сказали сейчас, влюбился. Он сказал удивительные слова: «Это кость от кости моей, плоть от плоти моя». И сказал еще замечательные слова: «Оставит человек отца и матери, прилепится к жене своей, и будут два, как одна плоть». Вот тут очень важный такой момент. Ведь Адама еще мы называем не просто праотцем, но и пророком. Ведь он общался с Богом непосредственно. Ему в этом смысле религия была не нужна. Религары, да, соединяю. Вот как люди между собой, сидя в одной комнате, общаются, им не нужно технические средства какие-то для передачи мыслей, так и Адам имел ведение от самого Создателя. И вот он пророчески сказал: цель брака – быть как одно. И, конечно, Господь благословляет людей деторождением. Но это уже есть как следствие вот этого единения. Вот Бог Троица замыслил человека по своей неизреченной любви. И так появился человек. И вот достижение вот этой совершенной любви – это и есть смысл христианского брака.
А что такое в таком случае совершенная любовь? Вот вы сейчас сказали об отношениях внутри Святой Троицы, мы уже на Радио Вера поднимали эту тему, но, вы знаете, все равно, сколько об этом ни говори, до конца понять, как мне кажется, это невозможно. Неужели муж и жена внутри своих отношений могут уподобиться отношениям внутри Святой Троицы? И это и есть цель брака.
Господь в Евангелии говорит: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Вот это идеал, к которому должен стремиться каждый человек. А мы с вами знаем, что Бог есть Троица. Бог есть любовь. Вот представим себе, что Бог был бы один в лицах. Да, не было бы трех лиц Пресвятой Троицы, а был бы один. Это была бы эгоистическая любовь. Он бы любил бы сам себя. До сотворения мира ему некого было бы любить. Поэтому выражение «Бог Троица» и «Бог есть любовь» – это синонимичное выражение. Потому что невозможно представить любовь, направленную только на самого себя. Это такое, в каком-то смысле извращение. Мы это видим и в людях, когда происходит, к сожалению, когда человек любит только себя, никого другого, насколько это все печально. Поэтому, конечно, достижение вот этой троической любви – это наша цель. И в браке, и в монашестве, и когда человек вдовец, и когда он холостяк. Да, другое дело, что нам возразят, скажут, это невозможно. Но мы с вами видим примеры святых. И видим, что, конечно, они не достигли совершенства, потому что это, в принципе, недостижимо. Но мы видим, что они значительно в этом движении вперед продвинулись. И Кирилл и Мария преподобные, и Адриан и Наталья, святые Захарий и Елисавет, и Иоаким и Анна. И вот этих примеров мы можем множить. И мои любимые вообще, замечательная такая чета – святой император Юстиниан и императрица Феодора. Множество замечательных примеров есть. И поэтому, когда человек говорит, это недостижимо, он должен почитать жития святых для того, чтобы вдохновиться. И да, и в современности это возможно. Конечно, грех стал гораздо доступнее, и сохранить целомудрие гораздо сложнее. Но тем ценнее вот эти вот брачные, целомудренные отношения в современном мире. Чем меньше на планете остается ценных ресурсов, тем больше они ценятся. Но до скончания века, до второго пришествия такие семьи будут, потому что это малая церковь. И вот это очень важный еще один момент, что если мы строим все-таки христианскую семью, мы не должны забывать о том, что сказал апостол Павел, что как Христос отдал свою жизнь за церковь, так и муж должен за малую церковь тоже свою жизнь полагать. Вот это важные внутрисемейные отношения между мужем и женой. Жена покорна мужу, как невеста Христова Христу, а муж склоняет свою голову перед Христом. Вот в такой иерархической последовательности только внутри церкви возможна настоящая христианская семья.
Отец Дмитрий, а как это работает? Вот если от теории к практике перейти, есть перед нами такой идеал отношений внутри Святой Троицы, есть, казалось бы, механизм отношения Христа с церковью и церкви со Христом. Спускаемся с небес на землю. Отношения, ну, среднестатистических мужа и жены, которые могут между собой ссориться, тянуть одеяло на себя, что-то там каждый свое доказывать и прочее, и прочее. Но мы же люди. А как в таком случае это все работает?
Знаете, почему Русь называли святою? Не потому, что в ней был какой-то большой процент святых людей, а потому что идеалом русского человека, по крайней мере, до начала 20 века, даже, я думаю, пораньше, до середины 19-го, была святость. И, конечно, мы все грешные люди. Конечно, мы оступаемся, конечно, у всех свои есть какие-то пристрастия. Но если у человека нету идеала, к которому он стремится, то тогда ему не хочется вставать. Тогда он упал, и он, испачкавшись, думает, что в принципе сойдет. Когда мы видим идеально новую белую рубашку и уже ношенную лет 5, 6, 7, застиранную, мы без сравнения с новой не поймем, что она застиранная, уже пожелтевшая. Вот в каком-то смысле и для этого нам дан образ Пресвятой Троицы, дан образ самого Христа, Пресвятой Богородицы и святых, чтобы мы не сравнивались с самими собой или с другими людьми, или с киношными образами, а сравнивали со святостью. Вот на этом фоне, конечно, я далеко не белый и пушистый. И, конечно, каждый человек падает. И каждый человек должен вставать. И наша жизнь христианская, и в семье особенно, это не постоянное, вы знаете, такое линейное восхождение наверх. Нет. Это, как правило, падение, падение, падение и вставание. Вот как в Патерике написано: «Отче, скажи, если я упал, что мне делать? Вставай. А если я опять упал духовно, опять вставай. Но если я вот так вот постоянно, а вот ты постоянно вставай». И вот, собственно говоря, это и есть общий христианский принцип. И в этом смысле христианский брак – это есть лишь способ движения ко Христу. Кто-то выбирает одиночество под названием монашество. Да, одиночество и монашество – это оно и то же, просто одно по-гречески, другое по-русски. А кто-то выбирает путь движения вместе с супругом или с супругой. В этом и в другом виде такого церковного духовного служения есть свои плюсы и минусы, свои сложности. И об этом апостол Павел говорит: лучше оставаться как я, а он был девственник, чтобы не иметь скорби по плоти. Вот что он имел в виду скорби по плоти, вот, каждый женатый наверняка знает. Это, например, вместе с твоей супругой, как правило, тебе поставляется пакетом ее родственники. Это теща, это тесть, это ее братья и так далее. И, собственно говоря, на практике это выражается в том, что я с каждым из этих людей пытаюсь выстраивать хорошие человеческие отношения. Начинаем с базиса. Вот не желать никому зла – это уже на самом деле, ну, первая степень подвига. Потому что хочется отомстить, когда что-то несправедливо про тебя сказали, возразить и сделать такую же пакость в ответ. Но мы от Ветхого Завета отходим. Око за око, зуб за зуб – это было для жестокосердных людей. Мы живем в эпоху Нового Завета. И Господь говорит о другом, о том, что если тебя обидели, надо за него молиться. И вот этот опыт духовной жизни, опыт молитвы за новых родственников, за старых родственников, за новых родственников, которых тебе дал Бог, это имеется в виду дети, это же тоже родственники. Вот я по себе могу сказать, что как-то раньше, до свадьбы, да, до вступления в брак, да, были эпизоды, когда вот молишься, но ничто не бывает более сильным, чем твоя молитва, когда, например, болеют дети или что-то такое происходит. В этом смысле это, конечно, Господь нам очень помогает обрести силу молитвы.
Отец Дмитрий, а если можно, вот, пожалуйста, прокомментируйте самую простую такую бытовую ситуацию. Жена мужа пилила, чтобы он сходил в магазин. Он в итоге вздыхает: ну хорошо, ладно, так и быть. Собирается, там, берет сумку, идет в магазин. Она в этот момент, например, подметает пол и про себя ужасно раздражается на мужа. Он идет в магазин, раздражается на свою жену. Вот они в итоге друг на друга раздражены. Из этого состояния выход тоже через молитву?
Очень помогает мысль о том, что назад пути нет. Очень помогает. Когда ты знаешь, что назад обрыв и смерть, то у тебя движение есть только вперед. Это позволяет тебе более ответственно подходить к выбору супруга или супруги. И это в каком-то смысле тебя тоже укрепляет, потому что, ну хорошо, давайте раскрутим ситуацию до конца. Вот она меня раздражает, вот она меня бесит, вот там то-то-то-то, докрутили до конца, а дальше что? Дальше это происходит, накапливается вот эта критическая масса, и дальше происходит некий надлом. И вот этот надлом, либо мы его обратно восстанавливаем и стараемся, прилагаем все усилия, либо мы его продолжаем, и в таком случае может случиться развод. А что дальше? Ну хорошо, я с ней развелся. Я найду кого-то лучше, менее зудящую, что ли. Ну, вот она мне говорит: ну вынеси елку, вынеси елку. Я выхожу, а там майская демонстрация. Но можно же ведь и до того дойти, понимаете? Повторяю, нельзя допускать мысль о разводе. Это сразу приводит к катастрофе. Если что, я свалю. Нет, это закрытая подводная лодка, и пока вы оба, или кто-то из вас вперед, Богу не отдаст душу, ты с этой лодки не сойдешь. Вот этот постулат, он очень важен. Его надо воспитывать в детях буквально с пеленок. Не так, как у нас это принято. Да ты что, этих таких, как она, у тебя еще будет? Ни в коем случае. Вот такое легкое отношение к будущей девушке, будущей жене, будущей матери твоих детей приводит к тому, что человек не готов ничего в жизни терпеть. Да, она попросила, но это твоя жена, ты несешь за нее ответственность. Тебя не заставляли, ты сделал ей предложение, ты ее выбрал. Она согласилась. И, казалось бы, я опять-таки какие-то, может быть, даже отчасти пафосные говорю вещи, но в конечном итоге все к этому и сводится. Поэтому все бытовые проблемы решаются, когда ты находишься внутри своей семьи, ни в коем случае не пытаешься за эту черту перешагнуть. И поэтому, конечно, еще очень важно, чтобы супруги друг с другом разговаривали. Вот я могу сказать, по своей семье есть такая проблема у нас с матушкой в связи с тем, что я немножко подгружен, а она в домашних делах бывает тоже весьма погружена своими проблемами. И не всегда бывает, наши графики совпадают, но мы всегда стараемся найти возможность поговорить, пообщаться. Конечно, и гнев, и раздражение – это, к сожалению, или для некоторых, может быть, даже к счастью, это тоже выражение, отображение нашей жизни. И через крик, через какие-то эмоции выходит то, что должно было выйти. Не всегда это можно вот как-то в себе так тихонечко растворить, чтобы этого не было. Иногда бывает необходимо выговориться или даже выкричаться. Но главное, чтобы это было беззлобно и без детей.
Есть о чем подумать. Спасибо вам, отец Дмитрий, за комментарии. И да, хочется всем нам пожелать счастливой семейной жизни, ведущей именно к Богу. Спасибо.
Спасибо вам.
Это был комментарий священника Дмитрия Полищука, председателя отдела по издательской деятельности и связям со СМИ Московской митрополии, отца пятерых детей. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 6 главы Евангелия от Матфея, где Господь произносит удивительные слова: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Конец цитаты. Понятно, как важно полагаться на Бога, но до какой степени все же стоит не заботиться о материальных вещах? Разве мы не несем ответственности, ну, например, перед нашей семьей за наше благополучие? И что делать, если ловишь себя на мысли, а вот у соседа во дворе машина круче, и пока я тут не забочусь, что есть и что пить, он зарабатывает, и, в общем, результат налицо, и кто из нас более прав? Об этом в комментарии протоиерея Игоря Фомина, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО.
Я хотел бы обратить внимание наше на то, что это Евангелие начинается с совершенно замечательных, интересных стихов, таких охраняющих нас. Светильник для тела есть око, да, если око твое будет светло, то и все тело твое будет светло, да, если око твое будет темно, то и все тело твое будет темно. И потом идут вот рассуждения те, о которых вы только что говорили, задавали вопрос. О богатстве, о птицах, причем обратите внимание, да, птицы, они же не сеют, не жнут, да, и Господь их питает, но никогда не кладет им в гнезда, да, ни червячков, ни каких-то зерен, а за этим, за всем приходится летать ежедневно этой птичке, да, и кормить своих птенцов, да и себе на пропитание тоже находить. Иногда это даже связано с опасностью. Так вот, возвращаясь к оку, к тому, что потом будет или тело будет светлое, или тело потом темное, первоначально зависит от того, как мы относимся к тому, что перед нами находится, на что упал наш взгляд, что привлекло внимание всего нашего внутреннего естества через очень простой орган наш, да, через глаза, через зрение. Как мы на это смотрим? Завистливо смотрим. Мы же говорим «завистливое око», да? Или это взгляд умилительный, благодарный взгляд человека. Мы очень много что приписываем взгляду. Вот этот именно взгляд на происходящие вещи, на те события, он определяет дальнейшее последующее отношение к тому миру, материальному или нет, к духовному, душевному, любому, в общем-то, там, миру, который человека настраивает или на, скажем так, спасение, да, на движение ко Христу, или, наоборот, на отстранение от Христа. Никогда материальный мир не был, скажем так, причиной спасения и преградой к спасению. Но употребление этого материального мира, оно приводило человека или к Богу, или строило между ним, скажем так, преграду. Пост, пища, она не приближает и не удаляет от Бога. Но Господь говорит, что как важно поститься. Бес, да, дух лукавый, изгоняется только постом и молитвой. Господь говорит, что не надо быть многословным в молитве. И потом мы с вами видим, что непрестанно молитесь. То есть постоянно пребывайте в молитве. Многословие в молитве как бы не поощряется Богом, но непрестанная молитва, она совершенно необходима для человека. И вот здесь вот эти казусы, они решаются только в одном. В охранении себя, своего взгляда, своего внутреннего человека от лукавого воздействия этого мира. То есть, если человек охраняет свое зрение, да, не дает возможности проникнуть лукавым помыслом через это зрение, а вон поехал на Майбахе, так, это стоимость моей квартиры, в которой там я живу, у нас 6 человек живет в квартире, да, и вот он, а у него только там одно колесо, как, в общем-то, все обучение моего там чада за все 4 года, да, и так далее, и тому подобное. Это лукавое око, да, коварное око, дает возможность человеку затормозить в жизненном движении. Но если человек, глядя на этот Майбах, да, и на того человека порадуется за другого, вот, Господи, слава Богу, что ты наградил его какими-то определенными вещами и дарами, которые ему, в общем-то, необходимы и нужны. Бедный наверняка тяготится этим, в общем, состоянием человека. То тогда твой внутренний мир, он тоже останется прекрасным. Сегодняшнее Евангелие, оно, вы знаете, направлено к внутреннему человеку, к тому, чтобы мы охраняли свой взгляд, все, что мы впускаем внутрь себя, от осуждения, от наговоров, от домыслов за других. Я хочу подчеркнуть, мы очень часто додумываемся за других, да, вот он, я не пойду туда, потому что мне скажут то-то. Откуда ты знаешь, что тебе там скажут? Иди туда, потому что раз Господь тебя туда привел, ты должен и там проповедовать Христа своим поведением. И своим взглядом мы должны привлекать весь свет, который внутри нас. Но для этого нам нужно иметь протертые глаза, вымытые глаза. Протертые глаза такой очень важной тряпкой, которую называют Священное Писание. Вот мы через все должны, на этот мир должны смотреть через Священное Писание. Общаясь с людьми духовными, а мне Господь, в общем-то, даровал такую возможность, беседуя с ними, ты замечаешь, что они на протяжении всей своей жизни читают Священное Писание. По 50, по 60, по 70 лет. Представляете, одну и ту же книгу читать на протяжении всей своей жизни. И эта книга не надоедает им. Она открывает новые-новые пласты богообщения, человекообщения, самообщения открывает. И вот именно об этом сегодняшнее наше Евангелие. Око, наш взгляд, должен быть соединен с божественным взглядом на происходящее. Тогда что бы у тебя ни было, беднота или богатство безумное, вот, все это не коснется тебя в той мере, что оно не повредит тебе, а принесет тебе, наоборот, пользу.
Это был комментарий протоиерея Игоря Фомина, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».